Good evening. I'm glad to see you at night. My name is Benjamin. I live in Moscow. My English is very bad. But I must speak in Russian. Друзья, ну если серьезно, я вам скажу вот что. Я очень рад и благодарен Богу за ту возможность, которую Господь мне дал быть здесь. Как-то я даже и не мечтал, и, в общем, и не ожидал. Ну, сказать не мечтал нельзя. Я так вот подумывал, хорошо бы, думаю, когда-нибудь попасть мне в Сакраменто. Посмотреть, как живут соплеменники наши, как живет наша молодежь, как живут наши братья и сестры, как дедушки и бабушки здесь живут, как проходит богослужение, насколько мы близки к нашему Господу, чего мы хотим, чего ждем, что ожидаем. И это было радостно мне и как-то бы узнать. Ну вот возможности такой не было, вот как-то не было. А тут вот меня как раз вот ваш руководитель всего вашего центра Вениамин пригласил. Но я и благодарен ему за это, благодарен Богу за возможности, которые есть, и за ваше такое доброе расположение, доброе отношение. И поэтому мне хотелось сегодня немножко с вами побеседовать, насколько позволит это Господь и мои скромные способности. Хочу сказать, братья и сестры, я человек из прошлого века, родился во время Второй мировой войны. Как-то недавно у нас в Москве было такое мероприятие, создали фонд такой, называется «Дети войны». Я чисто случайно попал в этот фонд. Меня вызывают, значит, там учреждения государственные, говорят: «Ой, мы рады очень, да, что вот вы попали в такой фонд, мы вам, ну, подарок хотим подарить». Вы знаете, я говорю: «Да мне как-то уже подарила власть подарок, отбыл там это на Байкале, да, лес пилил». Ну вы знаете, да, это понятно, но такое было время. Вот, ну, а вот сейчас мы вам хотим подарок. Выбирайте на выбор: телевизор, значит, стиральную машину или компьютер. Из трех два. Ну вот, не знаю, что выбрали вы. Я выбрал стиральную машину и компьютер. Так, компьютер дочери подарил, стиральную машину установил у себя на даче и, в общем, нормально пользуюсь. Итак, дети войны, да? Война никогда не кончается. Война между плотью и духом. Война между Богом и между врагом душ человеческих, дьяволом. Я хочу прочесть текст Священного Писания. Один текст только прочту. Это книга пророка Иеремии, глава 29, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Братья и сестры, вот сейчас я смотрю на то, что вы здесь имеете, да, чем пользуетесь, насколько Бог вот послал милость свою, такое благословение, и возможности такие, ну, в общем, дерзай, твори и, так сказать, пробуй, живи и, так сказать, ну, служи Богу, вот это самое важное и самое главное. Но было не всегда так. Мне хотелось немножко так вот, чтобы мы как-то, ну, свой взор направили к прошлому. Я, знаете, что-то сидел и думаю, что так мрачные такие вопросы. Людям не хочется жить, да, и что-то такое все больше к кладбищу похоже. Наверное, зря вы так рассуждаете. Жизнь хороша и прекрасна, да. И Господь создал человека для того, чтобы он жил для Него. Вот мне уже 70 лет я отпраздновал, да, и все еще живу, так? Может быть, задержался на земле немного. Ну, как-то вот хочу сказать, что жизнь хороша все-таки, да, если она посвящена Богу. Жизнь хороша, если она служит для прославления Господа. Вы помните, такое выражение хорошее было в жизни нашего служителя Михаила Ивановича Хорева? Он сказал, что если моя жизнь прославит Бога, я хочу жить. Если моя смерть прославит Бога больше, я согласен умереть. Не хочу умереть, а согласен умереть. Да, вы понимаете, как человек хочет жить, это нормально, потому что Бог создал человека для Его славы. Живите, растите, трудитесь и продолжайте свою жизнь. Братья и сестры, хочу сказать, что я вот как бы ну, немножко о себе чуть-чуть, да, о том, что я сам пережил. Ну, о нашем братстве, о служении нашем. Написано много уже книг. Я не писатель, как бы, да, хотя там, ну, пытаюсь что-то и писать или какие-то воспоминания. Но вот то, что есть и сохранилось в памяти, хотелось бы передать. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы мы, ну, как сказать, знали наше прошлое. И, ну, народ, который не знает прошлого, он не может иметь будущего, нормального такого, понимаете? Поэтому хотелось бы, чтобы мы обратились к такому направлению размышления нашего. Вот какая цена была уплачена за все наше благополучие, за все, что мы имеем здесь, вот на земле? Что стоит за этим? Ну, во-первых, это наш Господь Иисус Христос, который отдал свою жизнь за всех людей, хотя не все люди вот будут спасены, потому что люди пренебрегают спасением, как это было и в дни Ноя. Какую цену уплатила церковь за все это, братья и сестры? Ну вот, так сказать, волна эмиграции, она, ну, вот, началась, она продолжается потихоньку. А было время, когда, ну, нельзя было даже одним глазом посмотреть, что же там делается за железным занавесом, как там живут верующие, живут ли вообще, есть ли там церкви и так далее. Все это было очень, ну, трудно, сложно, прочно. А сегодня, пожалуйста, вот, ну, купил билет и приехал. Я был невыездной очень долго по решению комитета госбезопасности, поэтому как бы и не имел возможности никуда поехать. Ну и слава Богу, что Господь вот как-то употреблял меня для служения в своей стране, на своей родине, там, где я жил, где родился, вырос. Вот, хотя родился-то я в Донбассе и вырос, но потом Господь меня как-то призвал на служение в Москву, и я так, ну, не очень долго, около 40 лет я уже живу, служу Богу и тружусь. Ну вот недавно, год назад, жена у меня отошла в вечность Господу, и у меня тоже было, ну, подавленное несколько настроение, ну, знаете, так по-человечески, эмоционально. Потом я так сказал: Господи, помоги мне с этим согласиться, и если ты хочешь, чтобы я жил, я буду жить не для себя, как это и было в моей жизни. Ну, было по-разному. Так вот, я хочу, братья и сестры, сказать, что когда возникло вот такое решение, такое братское наше, да, в противовес врагу душ человеческих, который захотел погубить христианство на корню, так сказать, и в этом противоборстве с Богом, ну, выступал воинствующий атеизм, и, как казалось, атеизму он, ну, побеждал, так сказать, да, и пытался, ну, веру уничтожить. И вот особенно началось это все усиленно в Москве. Москва, столица, так сказать, страны побеждающего атеизма, стремящегося к коммунизму. И было такое вот решение церковь уничтожить. Это уже достоверно, абсолютно. Это не фантастика, ничего, так сказать. Ну, реальность, да, когда, так сказать, спецслужбы имели, ну, прямой доступ к первым руководителям государства. И такое предложение было. Уничтожить можно, ну, примерно за 2 недели церковь, да. Все списки известны, все фамилии известны, все просто. Просто собрать всех вот так и погрузить в баржи, а потом открыть Кинстоны где-нибудь вот тут, вот, в Северном Ледовитом океане, и все просто. И все, это закончится. Церковь прекратит свое существование. Вот такие были замыслы, церковь уничтожить. А у Господа были замыслы. И он говорит, что я только один знаю намерение. Вы знаете, Бог намерение знает все, а враг душ человеческих не знает. Он может только догадываться о чем-то, предполагать, думать и, так сказать, и пытаться это сделать. Но, однако, Бог только знает намерения эти. Вот намерения были уничтожить церковь, да, а церковь наша имеет теперь, ну, сказать, заграничный статус даже, да, вот мы, у нас международный союз Совета Церквей, да, у нас братство такое, какого нет нигде, уникальное во всем мире. Почему? Потому что Господь проявил свою милость, и церковь выстояла 30 лет непрекращающихся гонений. Наверное, вы об этом знаете, слышали, читали журналы. Ну вот хочу немножко освежить вот в памяти. Вы знаете, когда, ну, прошел сам лично, я вот перед вами как живое свидетельство. Вот живое свидетельство, понимаете? Вот тут как бы ни книги прочитаны, ничего. Я просто хочу сказать, что Бог наш велик. И вот Он настолько велик и знает наши свои намерения, ну вот, так сказать, видит их. Он, у Него нет времени, Он живет вне времени, поэтому наше дело только довериться Богу. Комитет государственной безопасности в СССР и, в частности, по Москве, Московской вот области, там, где в центре, где мы живем, хочу сказать, прилагал ну, все усилия для того, чтобы церкви не дать жить. У нас не было условий, таких даже, какие были в любой деревне. У нас не было частных домов, частных зданий. У нас были только квартиры, где мы жили. В квартире мы должны были жить, детей воспитывать, кушать, питаться, хранить продукты и проводить богослужения. На время богослужения наши квартиры превращались в молитвенные залы. Нужно было выносить кроватик, эти самые скамейки наши, там стулья, все это вот, ну, как-то размещать для того, чтобы принять церковь. А церковь росла в Москве, и нужно было для этого искать помещение. Помещения не было. Кроме того, ну, зачастую, можно сказать, ну так, три раза или четыре раза в месяц обязательно приходила милиция с разгоном, и это грозило штрафами. Штрафы были непосильные. Ну, скажем, зарплата была ну, 120 рублей у среднего москвича. Да и вообще нет, и в Советском Союзе тоже так вот, ну, 120-140 рублей. Один штраф был за то, что ты пришел на богослужение, это было 50 рублей. За то, что ты руководил богослужением, это еще 15 суток тебе, так сказать, отбыть надо вот, лишение свободы. Это тебе неоплачиваемый отпуск, тебе еще раз. Так, и так далее. И когда приходишь получать зарплату, там, оказывается, ты еще должен остался после месячной работы. Так, поэтому было очень трудно и очень непросто проводить богослужения, а их проводить нужно было. Нужно было. И не просто в духе, да, а нужно было реально нам молиться Богу, нужно было петь гимны, нужно было проводить детские собрания, нужно было проводить, ну, все, что мы делаем сегодня, мы делали это, как вот и должны были делать. Нам нужна была духовная литература, литературы не было. Писали от руки. Наверное, у кого-нибудь есть сборник такой, вот, ну, молодежный сборник, назывался он раньше, мы тоже их, переписанные полностью от руки гимны. Вот. Я скажу, у меня даже было Евангелие от руки переписанное частично. Так вот на заре юности своей мне в жизни попалось Евангелие. Было очень трудно, было очень тяжело приобрести духовную литературу. Это сегодня кажется невероятным, когда у нас такое обилие, даже такое несколько отношений, но не очень бережное. Так вот, дедушка мой, он тоже был верующий. Для того, чтобы приобрести Библию, он продал корову. В семье было 10 детей, корова – это была кормилица. И вот когда он уверовал, да, он понял, что без Библии жить нельзя, без коровы прожить можно. Продает корову, покупает Библию. И таким образом семья, ну, так сказать, получила возможность читать Слово Божие. Эта Библия одна в семье была, она досталась моему отцу после смерти деда, перекочевала в семью, мы тоже читали ее все по очереди. Ну, так отец давал, и мы, так сказать, ну, понемножку пользовались. И свою личную Библию я получил в 20 лет. Мне было 20, на 20-м году жизни, мне уже в армию идти надо было. И у меня только тогда появилась личная Библия. Мне удалось ее купить. Вот такие трудности и сложности, да, проходили в жизни нашей. И народ Божий, не имея ни того, ни другого, ни третьего, продолжал служить Богу. Доверять Богу, верить в Его могущество и верить тому, что Бог знает намерения и сроки. Годы шли, а лучше не становилось, становилось все хуже, тяжелее и труднее, появились узники. Я вот и сам прошел через узы, так сказать, и ну, на Байкале был. Вы знаете, Байкал – прекрасное место, очень красивое. Но когда вот смотришь через решетку, да, там немножко меняется ракурс, и как-то уже, кажется, прелести меньше. Господь так вот повел меня в жизни. Такой вот, ну, совет мне дали братья мудрые, которые начинали это дело служения Совета Церкви. Я вот так уже как 50 лет братств, ровесник пробуждению. И хочу сказать, братья и сестры, наши братья были мудрые братья. Мы благодарны Богу за то, что имели мы такой состав. Сегодня уже никого из прежнего состава Совета Церквей в живых не осталось. Они все почили, перешли к Господу. Они сегодня там, вот у нашего Господа в небесах. Уже второй состав, так сказать, подходит к кончине. Уже третий состав появляется. Ходят молодые братья к служению. И, слава Богу, я тоже рад тому, что имеется такая вот, ну, хорошая, скажем, смена. А вот как бы все мы, ну, должны все-таки немножко помнить о том, что была цена такая вот уплачена. Я так немножко из статистики хочу сказать, наверное, вы тоже слышали, да, что вот за все время этих 30-летних гонений, страданий, ну, так вот общий суммарный срок, отбытый нашими братьями и сестрами в лагерях и тюрьмах, составлял 5000 человека лет. Это если бы, скажем, один человек сидел, то он бы сидел 5000 лет. Вот такой срок большой, вот такой натиск большой выжила церковь нашего Господа Иисуса Христа в бывшем Советском Союзе. И мы благодарим Бога за то, что вот никто так, ну, особенно не дрогнул. Все любили Бога, Богу служили и Богу поклонялись. Пошли массовые аресты. Нам не давали проводить наши богослужения. Нам не давали жить и дышать. Вы знаете, это было настолько сложно. И вот, ну, меня вызвали сотрудники госбезопасности. Я не реагировал тоже на эти повестки, потому что у нас было решение не ходить в эти органы, не вести с ними переговоров никаких, не идти ни на какие уговоры. Но, тем не менее, они действовали по-другому. Приезжают на работу и вызывают в кабинет там генерального директора, этот сразу как бы уходит и говорит: вот у товарищей вы с ними побеседуйте. Эти товарищи, которые никогда не предъявляли удостоверений своих, они говорят: вы знаете, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Вот теперь пришли мы и будем, так сказать, ну, вот, выдвигать свои условия, свои требования. Если вы не прекратите этой деятельности, если вы не прекратите нарушать законодательство о религиозных культах, вас ждет, и начинают говорить, что ждет. Ждет, как говорится, не тюрьма, а ждет смерть. Понимаете, вот такие вот угрозы, на угрозы лишить жизни. У меня было 5 маленьких детей. Ну, как маленьких, через 2 годика так вот они рождались, слава Богу, да, правда, конечно, вот тут говорили о супружеской жизни, о семье, вот молодым людям, о том, что надо готовиться, детей по головке гладить, я скажу, может быть, и к большему надо готовиться. Моя жена 3 кесаревых сечения перенесла, да, там все как бы это очень тяжело было и больно, но детей любили мы и хотели, чтобы наши дети служили Богу. Мы хотели, чтобы росло молодое поколение, чтобы Господь прославлялся. И это было все непросто. Моему маленькому сыну было 1,5 года, когда я был арестован. При определенных таких, ну, обстоятельствах, братья и сестры, я участвовал в большой очень такой работе, в которой, ну, я был там маленьким винтиком, может быть, но тоже нужен был, как и каждый участник большого-большого процесса. Нужно было трудиться в издательстве, нужна была бумага. Бумагу не продавали. Бумагу, если продавали только в Москве и Ленинграде, по 2 пачки в руки, а нам нужны были тонны бумаги. Где брать? Как быть? Где добывать это все? Это нужно было делать тайно, делать нужно было осторожно, нужно было где-то заготавливать. А у нас квартиры и больше ничего нет, у нас нет складов, нет гаражей, негде это все хранить. И это все было очень и очень трудно. И тем не менее Господь посылал нам такую возможность. И вот мы заготавливали эту бумагу. Мы получали возможность при приезде гостей из-за рубежа иметь некоторые запасные части для печатных машин, для пластины, для того, чтобы вот таким способом иметь печать, для того, чтобы наша печать была хорошей, ровной, красивой, правильной. И вы знаете, я когда в руки взял первое отпечатанное Евангелие от Иоанна. Кто-нибудь видел это Евангелие? Если оно где-то в архивах, может быть. Если нет, поищите обязательно или сделайте копию себе. Да, это маленький такой вот, ну, сборничек. Евангелие от Иоанна. Одно Евангелие, и у него земной шар вот так вот на обложке красивое. Вы знаете, у меня слезы потекли из глаз. Я понял, что вот теперь церковь имеет многое, да? Церковь имеет многое, церковь имеет свою печать. Мы будем иметь Слово Божие, мы будем его печатать, мы будем размножать, распространять, если Господь нам позволит и даст нам жизнь. Итак, я приехал в Москву после некоторых поручений, которые имел в братстве, и получил, ну, можно сказать, целый багажник в машине. У меня большая была машина «Волга», да, и, в общем, пластины там, оборудование, все это прочее, и нужно было мне это все доставить, привезти для служения. И тут искушение появляется. Мне брат наш, у которого мы иногда собрания проводили, живет за городом, попросил, помоги отремонтировать двигатель. Я говорю, не могу, я уже, так сказать, ну, за мной тут слежки, охота везде и все прочее. Нет у меня времени совершенно. А вот, знаете, иногда нужно нам сделать правильный выбор. Кому угодить, человеку или угодить Богу? Мне как бы, ну, нужно было уехать. Я согласился остаться и думаю, помогу брату, ну, надо помочь. И вот я задержался. Да, на меня уже розыск был объявлен, и, в общем, ну, нашли меня по розыску, и состоялась встреча. Я в канаве, в яме, там это регулирую двигатель, пытаясь там что-то сделать с ним, вот, снять картер. А тут они поехали, сотрудник комитета, о, какая встреча, вы знаете, мы с ног сбились вас искать, а тут, оказывается, вы все рядышком. Прекрасно, хорошо, мы теперь поедем для беседы. Я говорю, что беседовать мы не будем, у меня нет возможности, нет времени. А вот и если у вас есть, ну, намерение, присылайте повестки, мы посмотрим. Не-не-не, мы поедем с нами. Ну и, в общем, поехали. Арестовали меня и привезли в тюрьму. В тюрьму, а там начали беседовать. Ну и следователь говорит, знаете что, если мы договоримся сегодня с вами, вы завтра будете на свободе. Если мы не договоримся, вы будете в тюрьме. Но это еще не все. Со сроком еще не все заканчивается. Все решается в других кабинетах, все решается в других органах. Ну и так далее. Прошел суд. И хочу сказать, что суд был, ну, закрытый, практически закрытый. На суд никого не пускали, кроме моей жены, моего брата и моей мамы. Старенькой, так сказать. Вот они сидели, и больше никого не было. Полон зал, и никого из верующих не было. Полон зал был забит прессой, телевидением, сотрудниками комитета госбезопасности, который вот, ну, как бы осуществилась поимка преступника. Я молился Богу, я был в одиночке, в посте вот это время, и чтобы вот при всех этих обстоятельствах не было потерь в братстве. И вы знаете, следователь мне говорит, вот та машина, которая стояла полностью набита пластинами, они даже не делали обыск мне. Вот, я ключи отдал, когда меня арестовали, брат сел и уехал. И на этом все кончилось. Так сказать, все было, ну, спасено по милости Божией, по его великой любви и милости. И вот, значит, идет суд, судебный процесс. Судья начинает задавать вопросы, вызывают свидетелей, ни один из свидетелей меня не узнал. Нет совершенно никакой вины у меня, которую мне бы они приспособили. Но статью приготовили мне такую, по которой, которая начинается от 8 лет и заканчивается высшей мерой наказания – расстрелом. Это вот, значит, ну, было богослужение большое, на котором, так сказать, присутствовали большое количество старших офицеров. Они никогда не приезжали. Приезжали обычно там, ну, лейтенантики, капитаны для разгонов. Этого было достаточно. Мы верующие люди, мы никогда не сопротивлялись власти как таковой, да, но мы никогда не соглашались идти ни на какие уступки. А тут приехало, ну, большое количество полковников, таких вот, ну, людей очень, ну, известных, можно сказать. Да, и вот они зашли, так сказать, я проповедовал, да, прекратите там и так далее. Я говорю, мы закончим, а потом вы там подождите, мы потом побеседуем, если это будет нужно. Угу. Ну и вот, значит, а сделали они такую попытку, как уже потом выяснилось. Они все погоны свои подрезали и остались на одной ниточке у всех. Вот, да? В расчете на то, что будет разгон верующих, эти погоны упадут, ну и потом руководителям, ну, как бы, от 8 до 15 лет или высшая мера наказания за посягательство на жизнь и свободу сотрудников милиции и высших, так сказать, ну, этих всех чиновников за посягательство на герб, на флаг, там на все есть. 190-я статья политическая, она как раз вот по этому поводу идет. Это, ну, как бы уже будет... Ну, такое вот серьезное, как бы, преступление, как они считали. И вот я проповедую, да, последним, заканчивать на собрание, к молитве приглашать. Вот они подходят, требуют прекратить, и мы не прекращаем. И стоит вот так вот, как брат в уголочке, мой маленький сын, ему 5 лет. Подходят к нему 2 капитана, дюжих мужика, и выкручивают ему руки. Ребенок кричит, ему очень больно. Ну, можете представить себе, да, обе руки выкручивают моему сыну. В расчете на что? На то, чтобы я подошел, да, и как бы начал, ну, там, защищать или что-то. И в это время все погоны попадали, и, наверное, все было бы, как задумано по сценарию. И вот мне как-то в сердце Господь положил не подходить. Я так понял, что я его не спасу, я не помогу ему, а Бог может это все сделать. Вот он знает намерения, какие имеет у вас. Я говорю, давай помолимся. Мы встали на молитву. В это время мой сын вот так как-то резко крутнулся, вырываясь оттуда, и все погоны оказались на полу. Все эти вот полковники, было там около 20 человек, с позором бежали, собирали свои вот эти вот погоны, звездочки, там все, что летело, и с позором удалились. Не получилось, не дал им Бог, хотя намерения вот были такие, понимаете? Все намерения, они могут состояться только те, которые, ну, так сказать, определил Бог. Ну и в итоге я срок-то все-таки получил. Но судья, когда, так сказать, понял, что моя вина, ну, не доказана нигде, нет доказательств, ну, никаких, совершенно. Проверили всю литературу, там мы печатали и бюллетени Совета родственников узников, моя жена трудилась в Совете родственников узников, и информацию все передавали в зарубежные миссии для того, чтобы здесь могли молиться, для того, чтобы могли поддерживать народ Божий в гонениях, в этих трудных скитаниях, в испытаниях вот таких вот тяжелых. И ни на одном экземпляре моих отпечатков пальцев не нашли, как они не пытались это сделать. И говорят, ну а как можно печатать, не прикасаясь к литературе? Значит, ну нет следов. Нет следов, значит. Ну и все призывы, которые они там писали, что я призывал, ну, на Кремль идти, отменить власть советскую, там, уничтожить законодательство и так далее, такая статья политическая. Ничего этого не состоялось, ничего этого не подтвердилось абсолютно. И судья говорит, ну а что будем делать? Я говорю, не знаю, что будете делать вы. Я-то знаю, что я буду делать, а вот что будете делать вы, это уж как, ну, знаете, ну, что там, комитет госбезопасности дал команду посадить и все, и поэтому они, ну, без всякого, так сказать, на то основание, ну, срок дали, да. Но судья такой человек, ну, разумный, можно сказать. Он так думает, если максимальный срок дать, Верховный суд может приговор отменить за недоказанностью. И поэтому он снимает 1 год и дает на год меньше. И мой адвокат, когда поехал в Верховный суд СССР, да, для того, чтобы обжаловать приговор, и говорит, ну, вот нет же, вины не доказано. Ну, тебе говорят, ну, потому и не дали на всю катушку. А если бы вина была, так дали бы еще год прибавили и так далее. Вот такая вот, значит, была ситуация. И поехали мы на Байкал пилить лес. Лес, конечно, братья и сестры, работа тяжелая очень и непростая. Ну, Бог сохранил. Было 2 покушения на мою жизнь, пытались меня убить. Но Господь вот оказал милость. И вы знаете, не потому, что я там какой-то из себя человек особенный, нет, ничего подобного, такой же, как и все, такая же плоть, понимаете, братья? Плоть не хочет страдать, плоть всегда противилась духу. Вот, и подошел мой срок к концу, ко мне приезжают из Москвы 2 полковника из 5-го управления Комитета государственной безопасности, говорят, ну вот мы приехали рыбу ловить на Байкал. Ну, рыба рыбой, да, а вот мы хотим с вами побеседовать и надеемся, что вы тут, ну, срок детский, так сказать, да, ну, надеемся, что мало не показалось. Давайте будем вести переговоры. Вы освобождаетесь, едете в Москву, принимаете служение пресвитерское, но при одном условии: мы начинаем с вами сотрудничать. Я говорю, что я не хочу об этом с вами разговаривать даже абсолютно. Ну, не хочу, и все. Я не могу не прийти к ним на беседу, мне наручники одевают. А, в общем-то, говорить мне или не говорить с ними, это уже моя проблема. Ну, если не хотите говорить вы, говорить будем мы. Так сказать, мы уже вас предупреждали, что если гора к Магомету не идет, то вот Магомед пришел, приехал, Магомед на Байкал, да? И мы, так сказать, будем вот сейчас ставить свои условия. Условия такие. Ваш приговор никогда не закончится. Никогда. Срок закончится. Ну, начнется второй срок, там и третий, и десятый, и вообще вы отсюда никогда не выйдете. Письма мне не пишут. Полгода мои письма все задерживаются. Я прихожу перед этим к прокурору, и прокурор приехал в тюрьму там разбираться по жалобе совета родственников узников. Говорит, ну что вы тут, как преступление совершать, так вы, ну хороши, все это самое, как нести ответственность и терпеть, вы не хотите, вы жалуетесь, вам плохо, некомфортно здесь, видишь ли, да, ага. Ну, вы творили, мы терпели, а теперь будем мы творить, а вы будете терпеть. Я говорю, что я нисколько не противлюсь, и терпеть, сколько мне Бог позволит, буду, но законы же нарушать не нужно, вы их сами нарушаете. Почему? У меня нет переписки. У меня общий режим, хотя строгая изоляция, но количество писем неограниченное. Он говорит, да вам никто не пишет, и никогда вам уже никто не напишет. Все верующие от вас отказались давно, потому что вы политический преступник. Никому это все не нужно. Верующим нужно спокойно прийти, помолиться Богу, и все. А вы призываете к отмене законодательства о культах. Вы хотите создать в государстве отдельное государство. Такого не было, никогда не будет. Все общества, будь то любители природы, будь то автолюбители общества там, или каких там угодно любителей пива, хоть кого угодно, у нас там есть всегда свой человек. И в церкви мы тоже их зашлем сколько угодно и посмотрим тогда, что будет. Эти люди, они проголосуют как нужно, и будет все правильно, и все нормально. Но я говорю, я не хочу разговоры эти продолжать. Ну, значит, условия такие. Либо вы соглашаетесь с нами, либо вы уезжаете на строгий режим отсюда. Еще, так сказать, срок. И дальше будет так. Вы никогда не выйдете. Вам писем уже никто не пишет. Жена ваша давно от вас отказалась и вышла замуж. Это самое. Дети ваши отказались от преступников. Они вам никогда писем не напишут. А на столе лежит пачка писем. Такая большая-большая. Я говорю, гражданин прокурор, пожалуйста, вот возьмите письмо и прочтите, кому оно адресовано. Он читает. Наприенко, Вениамин Ерофеевич. Следующий опять тоже, тоже, тоже. Тут смотрит на начальника, хозяина зоны тюрьмы, и он говорит, ты ж полковник, а что получается? Письма, так кажется, пишут ему? Да, письма пишут, но письма там много шифровок, понимаете? А шифровки мы не имеем права отдавать заключенному. Там стеклянное море. Какое стеклянное море? Какое может быть стеклянное? Белый престол какой-то. Да, там еще эти самые души убиенных, там чего-то еще. Это чего такое? Мы не знаем этого всего и не можем, поэтому у меня цензора не хватает, чтобы все это разобрать, а раз мы не понимаем, мы эти письма не даем. А писем уже, говорит, около 3 мешков набралось. Оказывается, письма все-таки пишут мне друзья и верующие, семья. И я говорю, вы знаете, есть закон. Закон для вас и для нас обязательный. Вот меня обязываете закон исполнять, да, я его исполнял. Но вот в частности служение Богу, законы мы не будем исполнять, это бесполезно все. Мы Богу поклоняемся. А вот по поводу писем, да, есть закон, который трактует, если письмо, и в нем слово какое-то ненужное, нецензурное, иностранное, непонятное, администрация имеет право вымарать. То есть специальная тушь есть, такая черная, непрозрачная, и это слово вычеркивается из письма. Он говорит, да тут все надо вычеркивать. Вычеркивайте все, но письмо вы должны мне доставить. Я буду знать, что мои дети живы, моя семья живет, они заботятся. Друзья мои тоже пишут мне письма, но в письмах ни одного слова нет, все вычеркнуто. Да, вы что хотите, на дядю Сэма работать? Не-не-не, так не пойдет. Да, ну и тогда, значит, в итоге они мне письма все эти отдали. Письма отдали, слава Богу, произошла победа. Ну, условия были неприемлемые, я не согласился, и меня арестовывают и направляют в карцер. Карцер – это тюрьма в тюрьме. Тюрьма в тюрьме, камера-одиночка, 3 метра длиной, ну, около 3 метра длиной и 1,5 метра ширины. Вот это вот твое пространство жизненное. температура плюс 4-6. Ну, это плюсовая температура. Ну, холодильник вот советский, да, нормальная была плюс 8, да, так что, в общем, ну, так сказать, чуть пониже, чем в холодильнике. На полу налита вода. Воды немного, ну, 3 сантиметра, скажем, да. И, ну, поскольку температура такая, стены ледяные, и вода так уже по краю превратилась в лед. Знаете, вот когда озеро замерзает, да, чуть-чуть, кругом ледок, а тут у тебя вода. Сапоги у меня сняли. Так они думают, что сапоги, наверное, уже ему не пригодятся в жизни. Вот, да, это самое. Одежду снимают, выдают такую вот, ну, знаете, хлопчатобумажную из ткани курточку и брюки. Все остальное у тебя это и носки, больше ничего. И вот, ну, пожалуйста, в камеру. В камеру идти не нужно. Нужно шагать в эту ледяную пустыню, в эту ледяную воду. Я понимаю, что я оттуда уже не... Это могила. Оттуда, если там просижу 15 суток, то, наверное, уже, ну... Господь возьмет, наверное, меня к себе, я так думаю, что там, может, оттуда я не выйду. И вот начинается борьба. Мне нужно переступать, входить. А плоть не хочет. Я согласен страдать, согласен умирать, но на сухом полу, понимаете? Вот оно, что наша плоть. Какая разница, на чем умирать? Ну, однако вот хочется, чтобы покомфортнее. Нам все мы любим комфорт, понимаете, братья, привыкаем к этому очень быстро. Я ценю тоже это, и хорошо, что у вас все хорошо, но когда Господь поведет путем страданий, дай Бог нам милость такую, отказаться от себя, от всего, и жить, и умирать для нашего Господа. Вот такая смерть прославит Бога. Не от депрессии, дорогие друзья, а от любви к нашему Господу. Я перешагнул порог и сказал: Господи, ради Тебя. Я вспомнил, как наш Господь на кресте сказал: жажду. И Ему поднесли, помните, губку с уксусом. Написано, Он отведав, не хотел пить. Он не захотел сделать свои страдания как-то легче. Он не захотел, чтобы его разум затуманился. Он захотел полной мерой испытать эти страдания и совершить наше с вами спасение. И вот я когда шагнул туда, ну, можете себе представить, как это прохладно. Мне говорят, что здесь холодно, здесь плохо, здесь неуютно, здесь дует, там, здесь сквозит, здесь великолепно. Братья и сестры, я бы здесь спал бы, ну, знаете, не хвалясь скажу, очень прекрасно и комфортно, да? Но когда у тебя 3 сантиметра воды, это немного, да, но вода ледяная, вот там попробуй походить, постоять, поспать и так далее. Вот это вот будет очень, конечно, страшно. Что делать? Как быть? Я знаю, что только Господь знает намерения, какие имеет. Я начал молиться Богу. Часов нет. Часы – это запрещенный предмет. Поэтому ты не знаешь, день на улице или ночь на улице. Вот как бы для того, чтобы сократить, так сказать, у тебя какой-то процесс мышления, тебе это не нужно знать. Какое время там, какое. Надо тебя разбудят, надо тебя выведут, надо тебя там дадут есть, если захотят. Нет, значит, не дадут, значит, тоже правильно. И так далее. Все это вот в строгом таком вот режиме. Ну, молился я Богу. Я не знаю, сколько времени прошло. Думаю, что не очень много, значит, слышу, скрежет засов железный, как это песни, да, как старинные русские были, закрепил. Вот так точно, вы знаете, эти засовы все. Открывается дверь, и меня переводят в сухую камеру. Что оказалось? Оказалось, жена приехала на свидание, а ей говорят, да он уже в карцере давно, он нарушитель режима тут и так далее, все, отсюда уже никогда не выйдет, ну и так далее. Она дает телеграммы, да, дает телеграммы в Совет родственников узников, дает телеграммы в правительство, дает телеграммы в Кремль, там, ну, в общем, прокуратуру, куда угодно, и меня переводят в сухую камеру. Да, там также холодно, но уже сухо, вы знаете, и уже легче. Господь отвечает быстро на наши молитвы. Но, однако, 15 суток впереди, да, я отказался от приема пищи. Не потому, что там протест какой-то. Я решил, что понял, что отсюда я уже не выйду, наверное. Поэтому я хотел в посте провести это время. И вот эти 15 дней я пищи не принимал, но организм начинает слабеть. Ну, 5 суток так нормально вроде, все хорошо. Холодно все-таки, особенно по ночам. На ночь опускается прикованная к стене такая вот железная нора. Железо и больше ничего. Если на этом железе, ну, поспать в такой одежде, которая там едва-едва тебя согревает, то утром, наверное, уже не встать. Поэтому я спать на этом не мог. И 10 суток я был, первые 10 суток без сна. Потому что, ну, так вот, как сказать, полудрема. Ты вот прислонившись к стене, если стоишь, вот это и все. А лечь невозможно, потому что, ну, холодно. Не замерзает до конца, плюс 4, там все-таки плюс 6, да? Ну, металл, ну, абсолютно, ну, холодный. Утром это все пристегивается, и опять у тебя, значит, там это самое. Подают еду, пищу. Вы знаете, пища заключенного – это очень скудная пища. Мне приносят как будто из ресторана. Там тебе и мясо, там тебе суп прекрасный. Где они это берут, не знаю, все, вот поставили, кушайте. Я говорю, я же постоянно, я не буду кушать. Да, все, отказ от приема пищи – это нарушение, значит, еще режима содержания и так далее. Ну, в общем, в итоге пищу убирают, потом приносят снова другую и так далее. Вот все тебе, значит, все искушения такие вот, чтобы только ты мог, ну, нарушить то, что ты решил сделать перед Господом. Итак, 10 суток прошло. И я понял, что я, наверное, уже замерзаю. Я встал на колени и начал молиться Богу. Ну, там часов нет, я не знаю, сколько молился, но я помню, что я так никогда в жизни не молился. Братья и сестры, наша молитва к Богу – это наше оружие. Это вот то, чем мы можем поразить противника, это то, чем мы можем сражаться. И я так верю, что та молитва моя, она напрямую достигала неба. И я сказал там Господу все. У меня как, знаете, как на ленте прошла вся моя жизнь. Там, где были ошибки у меня и какие-то согрешения. Что-то было в жизни неправильно, что-то было бы неверно. Я просил у Бога милости, просил прощения и сказал Богу так: Господи, если моя тебе жизнь нужна еще, если ты ее хочешь использовать, и от тебе будет ее слава, ты знаешь, как меня вывести отсюда? Если ты считаешь и хочешь, чтобы моя жизнь прервалась здесь, у меня к тебе одна просьба. Мне было 39 лет, братья и сестры. У меня было 5 маленьких детей. Младшему, ну вот когда меня арестовали 1.5 года, так ему уже было 3 годика. Я понимал, у меня осталась церковь, осталась семья, осталось все. Я говорю: Господи, если я умру сегодня ночью, я тебя очень прошу, пусть на лице моем не будет страданий, пусть будет улыбка, чтобы вот эти люди, которые будут меня выносить, поняли, что я с небом встретился, что вот то небо, о котором я проповедовал, что вот тот Господь, о котором я говорил, Он перевел меня в вечные обители, это будет для них свидетельство. Я очень тебя прошу об этом. И начался стук в дверь. Стук неимоверный. Открыть камеру они не могут, потому что не имеют права. Один ключ у ДПНК, дежурного помощника начальника колонии, который сидит там наверху где-то, а второй ключ у охранника. Для того, чтобы должно быть вдвоем, два ключа должны состыковаться, тогда только камера открывается. По одному ни тот, ни другой открыть не может. Ну, чтобы не было побега, чтобы не было подкупа, чтобы не было это все. Отчасти это может быть и правильно по их, так сказать, меркам и законам. Но открыть они не могут. А я с колен не встаю, я молюсь. Они засекают время, время идет, они подумали, что я уже умер. Им бы неплохо было, если бы я умер, только не в их смену, понимаете, вот в другую смену. А когда в твою смену умирает этот человек, там начинаются вопросы, почему это, почему то, и там неприятности всякие. И им хотелось, чтобы я все-таки до утра дожил как-то. И эта смена включили отопление. Отопление было же выключено у меня, плюс 6 все время. Да? Я этого не знал. Я закончил молитву, и сил уже мне встать не было. Я взялся за батарею отопления. Она была всегда холодная, как лед, а тут она горячая, как кипяток, и я не могу даже руку так оторвать. Горячая все. Я понял, что я, наверное, теряю чувствительность. Бывает так, когда человеку холодно, кажется горячим уже, когда нервные окончания, ну, атрофируются постепенно. Я тыльной стороной ладони, горячая. Я щекой прислонился, горячая. Я спиной тогда, и тихо и мирно заснул. Я не спал 10 суток. Я проспал всю ночь, знаете, сном праведника. Ну, великолепно просто. Выспался, отдохнул, как будто бы я и в тюрьме не был, и нигде ничего. И, вы знаете, я получил уверенность. Это был не голос, это не видение было. Вот какое-то тихое такое радостное веяние. И мне Бог вот сказал так через какую-то, вот, не знаю, невидимую такую волну, что ты выйдешь отсюда. И я имею о тебе намерение во благо, а не на зло. Бог сказал мне, что Он будет меня вести каким-то особенным путем, не похожим на пути других. Вот я оказался здесь с вами. Видите как? Кто-то уже перешел в вечность, да, а Бог мне еще сохранил жизнь. Хотя намерения были меня убить, уничтожить и так далее. Закончился мой, так сказать, этот срок, как и все заканчивается. Все нормально, все хорошо. Люди оттуда уходили сразу в тюремную больницу и больше не возвращались, умирали. Я после этого вышел. Здоровьем никогда, так сказать, не обладал серьезным и хорошим. И вышел, даже не было, простите, насморка. Да? Вот так меня Бог помиловал, так Бог сохранил. Наш Бог – великий Бог, братья и сестры. Наш Бог – Бог всемогущий. Он хочет наше доверие, так сказать, иметь. Вот такой вот он доверие, да, полного от нас Ему, чтобы вот эта надежда, которую Он нам дал, была бы как якорь у нас безопасный и крепкий. Мое время вышло, я вам хочу сказать, еще раз опираясь на Священное Писание, и как сегодня как живой свидетель перед Господом, испытавший на себе это, Господь сказал, только я имею намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Если Господь позволит, может, когда-то мы еще продолжим рассуждение. Если нет, пусть это будет вам, дорогие друзья, ну, как бы памятью о прошлом, что доставались победы не так просто. Да, и один Бог знает, где эти могилы, среди хребтов Урала и так далее, Сибири. Один Бог знает, когда будет воскресение мертвых. Вот тогда мы, наверное, много узнаем и много увидим и прославим нашего Господа. К славе Его. Аминь.